Всем привет. Меня зовут Роман, я созависимый. Я записываю, да, сам, и потом пошлю, наверное. Если там никто не скромал, я не скажу, ладно.
Не надо записывать, да?
Нет. Пожалуйста. Хочу всех поблагодарить за то, что пришли. Кто-то пришел специально, чтобы меня поддержать. Спасибо за эту тему, потому что вот я 2 недели назад меня попросили поспикерить. И я заявил, что я готов поспикерить на тему исцеления от религиозной травмы. И эти 2 недели я думал над своей историей, над своим опытом. Вот, и мне кажется, получил большую пользу от этих размышлений. Вот. Хотел бы помолиться сначала. Вот высшей силе, как я сегодня понимаю. Дорогой Небесный Отец, пожалуйста, будь сегодня в этом помещении, будь со мной, помоги мне отпустить страх, тревогу, желание выпендриваться, что-то себя воображать. Помоги мне не задеть ничьих чувств, быть полезным кому-то. Спасибо. Я понимаю, что это очень-очень щепетильная тема, о которой я собираюсь сегодня говорить, потому что на 12-шаговых собраниях мы не говорим о религии и политике. Поэтому я не знаю, как я смогу это обойти. Я постараюсь говорить только о своем опыте, о своих чувствах. Я не буду называть ту религию, в которой я был много лет, ту религиозную организацию, в которой я был, я буду называть монастырь для сегодняшнего собрания. Я руководитель буду называть игумен. Вот. А там мой статус – это монах. Хорошо, ну, как бы, чтобы было понятно. Вот. И на самом деле вот окончательно я почувствовал, что я вышел из монастыря неделю назад. Потому что я вышел из монастыря уже почти 2 года назад, но у меня оставались ключи от моей кельи, у меня какие-то вещи личные хранились еще вот, в монастыре. И я их забрал, эти все вещи, я попрощался с игуменом, вот я дал ему ключи. И когда я рассказал, что я собираюсь, у нас очень хорошие теплые отношения, что меня попросили поспикерить о религиозной травме, я выздоровлением сказал такую вещь, что у тебя нет, говорит, никакой религиозной травмы. То есть у тебя обычная детская, родительская, ну, семейная травма из детства. А твой религиозный опыт, он просто наложился на нее. Ну, и мне показал, например, говорит, что вот у меня нет таких чувств по отношению к религии, как у тебя, там еще каких-то людей, которые, ну, которые единодушны со мной, да, там вот по отношению к религии сейчас, они не испытывают таких болезненных чувств, такого травмы, травматичности, обиды, как испытываю я. Вот. И на этот вопрос, то есть я не знаю, на самом деле, о чем я сейчас буду говорить, потому что если это не религиозная травма, то может быть это религиозная травма, которая идет вот от моих родителей. Это связано, вот, видимо, с взаимоотношениями с моей мамой. Потому что для нее всегда духовность и религия была главным в жизни. Она была очень духовным человеком, и при этом она никогда не прорабатывала свои детские травмы. Потому что она была ребенком войны, она родилась в эвакуации, никогда не видела отца, она жила в нищете и безотцовщине, вот свое детство, и выросла очень сильным, независимым человеком, очень духовным, да, но вот что вот он был здоровый, я не знаю. И какие-то вот ее черты я перенял. И вот сейчас это сейчас вот только осознаю. Вот. А в чем вот выразилось как бы вот ее влияние на нашу жизнь? У нас была хорошая семья, вроде бы она была любящая, там, крепкая, как мне казалось. А вот мы жили в Риге. И ради следование одному эзотерическому учению, мама взяла нас, меня, мою младшую сестру, и уехала от отца в деревню, в Сибирь, на Алтай. Вот. И вот искусственно создала нам ту же ситуацию, в которой жила она, без отцовщины и нищету, хотя, ну, как бы не было ни войны, ничего не было, чтобы заставляло ее так сделать. Она просто... И она всегда действовала из хороших побуждений. Да. Вот. Потом она сменила там одну религию на другую и всегда вот была вот только в этом. Вот. А я был с детства склонен к зависимости. это выражалось в том, что мне очень нравилось уходить в иллюзорный мир, в мир фантазий. И когда у меня, пока мне было в жизни все хорошо, это вот было, пока мы жили в Риге, пока у меня был отец, там, ну, была такая очень благоприятная обстановка, мне это не очень было нужно. Но когда мы переехали вот в Алтайскую деревню, где были достаточно дикие отношения между детьми в школе, да, там, где мне стало очень тяжело, вот я ушел вот в этот иллюзорный мир, ну, серьезно. И перестал взрослеть, каким-то образом перестал взрослеть в то время. То есть я не решал свои проблемы взаимоотношениям с одноклассниками, там, я не пытался какие-то отношения, чтобы у меня были с девочками. Потому что это было тяжело, это было сложно. Я уходил в мир фантазии, я читал книжки развлекательные для того, чтобы... Это было, ну, как употребление каких-то наркотических веществ. Вот. И потом там несколько раз я менял семью. То к отцу переезжал, то к матери, потом к отцу уже с новой женой. Там тоже были дисфункциональные отношения. У меня было вот одно решение, да, я как-то носил какую-то маску компанейского человека, а не знал, для чего я живу, у меня не было ни цели, у меня не было там ни смысла. От боли я как-то вот обезболивался своими там фантазиями, какими-то там фильмами, играми компьютерными, да, когда они появились. Вот. И когда мне было 20 лет, у меня произошла какая-то вот... Ну, посещение Бога. Я читаю синюю книжку частенько, и в личной истории Билла Вилсона, да, есть вот такое, он описывает свой опыт, тогда после там многочисленных каких-то пьяных угаров, он уже был на дне, и вот он ощутил присутствие Бога. Вот на 13 странице он говорит, это было ощущение победы, за которым следовали чувства покоя, ясности, каких я раньше не знал. Появилась абсолютная уверенность, я чувствовал такой подъем, как будто меня продувал сильный чистый ветер с высокой горы. Бог приходит ко многим людям постепенно, но его воздействие на меня было неожиданным и глубоким. Вот нечто подобное произошло со мной, когда мне было 20 лет. Я это воспринимал как очень такой религиозный подъем. И сейчас, вот сегодня я понимаю, что я мог использовать его куда угодно. Там, мог там, не знаю, там, четвертый шаг прописать хорошо, там, пойти там. Ну, если бы я знал программу. У меня не было никакого варианта. То есть я знал одну религию. Я пошел по этим рельсам. Пошел в эту традицию, пошел по этим рельсам. Вот. И тогда у меня было, ну, восприятие Бога интуитивно, оно было очень позитивным, что ли. То есть была тяжелая ситуация, мне нужно было уезжать из Москвы, я не знал, куда уеду, как я буду жить завтра. У меня не было никакого страха. Вот было, говоря нашим языком, припоручение полное, которое потом, после опыта религиозного, полностью потерял. И до сих пор не вернул. Это припоручение третьего шага. Вот. И я уехал из Москвы, и случайно попал в монастырь. То есть там было все очень просто, банально. Я был студентом, мне нужно было где-то жить. Вот. А я уже тогда очень хотел быть только вот в этой религии. И оказалось, что в монастыре готовыми я могу жить. Вот. И когда мама об этом узнала, она сказала, что все, круто, тебя там Бог взял под свое крыло, бросай свой вуз и иди вот по этому направлению. Но руководитель монастыря сказал, что нет, это не нужно. Я очень благодарен за это. У него было больше здравомыслия в тот момент. Я все-таки закончил образование. Но в монастыре остался. И вот сейчас я понимаю, что у меня было очень много каких-то паттернов внутренних. Почему мне эта система понравилась? А эта система религиозная, в которую попала, она очень специфическая. Сейчас пытался вспомнить, как ты сидел. Во-первых, там не нужно думать. Там есть ответы на все вопросы. То есть там есть система, надо вот делать то-то, 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 и получишь результат. В итоге этот результат не получается. Но когда этот результат не получается, говорят, ну, значит, ты не сделал до конца. Потому что если бы ты сделал более последовательно, да, там, то ты бы обязательно результат получил. Вот. Но я сделал то, что как бы от меня требовалось, и больше, ну, вот, до предела какого-то физических сил и психических в большей степени. Вот. в этой, значит, религиозной системе мне сказали, что нужно отказаться от своей воли. Вот. Но почему-то свою волю мне нужно припоручить не высшей силе, как в программе, а нужно припоручить ее вот этой системе, то есть своему духовному наставнику, тоже человеку. Каким-то вот каким-то правилам, каким-то канонам, и вот идти по ним. Потом необходимо было соответствовать какому-то образцу. И этот образец, он не похож на меня вот аутентичного, скажем так. То есть я какой-то общительный, компанейский, веселый, но это не входит, вот, скажем так, в монашеский образ. Да? То есть мне нужно было быть молчаливым, там, таким. Короче, надо было быть интровертом и каким-то, ну, в себе, да, там, молчаливым, спокойным, уравновешенным. Это вообще не про меня. Я себя много-много лет ломал. У меня не получалось, мне было плохо, но я пытался подогнать себя под образец. Потом там одновременно мне внушалось, с одной стороны, чувство превосходства над другими людьми. Во-первых, я последователь единственной истинной религии, все остальные это, ну, там разные есть варианты, либо они там, да, там сгорят в аду, либо что-то с ними там произойдет. Но, по крайней мере, хуже, чем я, да, с одной стороны. А монахи это вообще светангелом. Да, то есть это. С другой стороны, постоянное вот такое накручивание себя на то, что я хуже всех. Я хуже всех. Только в программе я понял, что на самом деле судить, кто я, да, там, на каком я уровне, это та же самая гордыня. Чтобы себя судить, мне нужно сесть сначала на место Бога, на его трон, и потом начать себя судить. И в программе я избавлен от этого. Я не думаю, хуже я всех, не хуже я всех. Мне это не нужно вообще делать. Это вообще, ну, как бы, в нашей 12-шаговой программе, говоря религиозным языком, есть своя аскетика. Я был поражен, что она противоположна той аскетике, которую меня учили в религии. Меня учили причинять себе страдания ради Бога. То есть это были посты, это были, значит, отказ от имущества, я пытался. То есть этого от нас не требовалось. Меня вот сейчас больше всего иногда я себе, может быть, ну, трудно простить, что я сам себе ради идеи причинял то, что от нас даже не требовалось. Да? То есть я пытался следовать каким-то идеалам. То есть, например, минимализм в имуществе. Да? То есть нужно было ходить в одной одежде. Вот у меня была одна пара обуви в течение нескольких лет. А это Сибирь. Да? То есть и зимой, и летом. Где-то у меня были одни вот сапоги, пока они не провались. Нужно было там стоять на службе по много часов. То есть это где-то 45 часов в неделю у нас были богослужения церковные, и еще нужно было келей. Вот. Нужно было спать на твердом. То есть, максимально выразить нелюбовь к себе. Да? Это, по идее, это должно было привести к какому-то освобождению от страстей. Но на самом деле это привело вот меня, ну, к полной потере контакта с самим собой. Это я понял уже в программе. В этой системе крайняя уступчивость выдается за смирение. То есть нельзя защищать свои границы. И этим либо пользуются люди, то ли недобросовестные, то ли действительно просто очень больные на голову, либо вот эта идеология, она людей портит. То есть там вот в нашей организации, в нашем монастыре была такая старушка, которая просто была неадекватной. То есть она могла там, ну, она какие, причем она какую-то пользу приносила, да, там какие-то там несла какие-то служения серьезные, связанные там со строительством, с деньгами. Поэтому она могла прийти и начать всех просто там проклинать. Ее нужно было терпеть. Вот к нам пришел молодой талантливый регент в хор, то есть управлять вот этим церковным пением. Вот, и поначалу он был просто каким-то, ну, похожим на ангела, да, то есть там, понятно, там люди другого уровня, чем он, лучше всех пел. И вот там, если, допустим, я пою, я ошибаюсь, он показывал, что я ошибаюсь, там, коротко погладив по плечу. Через какое-то время он начал оскорблять, прошло какое-то время, начал бить. Вот, и я помню, что я стоял вот в этом хоре, прикрывая солнечное сплетение, прикрывает откуда так вот, чтобы, ну, куда-то там он не въехал, потому что не смотрел, куда бьет. И это продолжалось, ну, больше 5 лет точно, не помню. И он не был таким, но просто вот все молчат вот такая. Молчат и смиряются. И человека просто несет, он, у него просто нет никаких границ. Вот. Я пытался накручивать себя на умиление, да, то есть вот есть такое понятие, да, умиление, это благодатное состояние, которое дается от Бога. Но в книжках, которые были у нас в качестве руководства, написано, что умиление можно получить искусственно. Каким образом? Нужно себя отругать. Если не получается, нужно себя там порвать за волосы, нужно себя там поударять по лицу. Вот. Причем это, ну, пишут очень, очень серьезные авторитеты, скажем так. Очень, очень большие святые. Просто их, ну, либо никто не читает, либо если читает, никто не исполняет. Я спрашивал уже в конце, вот ты исполнял вот то-то, ты там себя когда-нибудь бил по лицу? Он мне говорит, ты ешь, дурак, что ли? Получается, я был один такой. Вот я пытался это исполнять, там, был момент, когда у меня было два фингала под обоими глазами, которые я сам себе набил, пытаясь каким-то образом, вот, потому что я себя плохо чувствовал, у меня не получалось ну, никакой-то духовной практики, я закручивал себе гайки еще больше. Я чувствовал себя еще хуже, да, там у меня вообще ничего не получалось. Я закручивал себе гайки еще больше. Такой вот порочный круг, он вращался, пока, ну, пока я не оказался на дне, я понял, что ничего не могу сделать. И очень скоро, до того, как я это понял сознанием, да, вот о том, что со мной происходит, мое тело просто начало отказываться служить психосоматически. То есть я сначала перестал мочь просыпаться по утрам рано. То есть меня будили, я просто не могу. Я физически хочу, я не могу. Вот, там в книжках написано, как это делать. Нужно договориться с братом, чтобы он меня будил. Я договорился с братом, ну это как иллюстрация, который жил в соседней келье, чтобы он меня будил на молитву. Ему нужно было там идти на служение, поэтому он обязательно вставал. И у него была припасена холодная вода в пульверизаторе, чтобы меня будить. Это я его просил. Вот он мне стучался, когда нужно, ну, было время подъема. Я открывал дверь, он мне заливал лицо и грудь вот этой холодной водой. При этом он дико хохотал, ему это очень его забавляло. Я говорил спасибо, закрывал дверь, ложился тут же вот на линолеум без одеяла и засыпал. Я не могу уже ничего разбудить. Вот. И постепенно, вот у меня какое-то вот мое такое ясное религиозное церковное сознание, где все понятно, где все вот как бы по полочкам, что нужно делать, все ясно, вся картина мира ясна. Она начала вот так вот искажаться, как, не знаю, как в каком-то фильме «Доктор Стрэндж» или что-то в этом роде. То есть я вообще не понимал, где правда, где ложь. Я видел, что вот то, где я живу, это какая-то территория лжи. Что с одной стороны, да, у нас должна быть какая-то там нищета, с другой стороны, там, игумен живет в роскоши. Да, там, с одной стороны, мы должны поститься, а с другой стороны, там, наши там блюда на праздники — это креветки с ананасами и кальмары с персиками. Такие салаты у нас были. И этими деликатесами я себе испортил желудок напрочь. Потому что просили там на кухне, там, можно класть, пожалуйста, мы там служили на кухне, там, какие-то женщины готовили. Можно класть поменьше масла, потому что оно не выдерживает там, да, там печень. А эти женщины образованные говорили, там одна говорила, что из масла делаются мембраны клеток, поэтому меньше масла класть нельзя, поэтому меньше что дают. И игумен, он, у него не было, то есть у него не было власти, там, потому что там была главная кухарка, и она, как бы, вот, она была главнее, чем игумен. Вот, то есть какая-то вот непонятная, в какой-то вот я в каком-то зазеркалье попал, не мог понять вообще, что происходит. Да, там. В новом корпусе построили сауну с бассейном, скрывали это от прихожан, да, потому что, ну, ни у кого там нет какого-то бассейна. Но это какие-то, это не важно само по себе, это важно в том, что у меня не складывалась картинка, то, чему меня учат, и то, что я вижу в реальности. Да, там, когда в наш храм там привезли там поддельную чудотворную икону, не настоящую, и собирали большие деньги за это. Вот, и вот сейчас я вижу, что было полное отсутствие свободы в отношениях с Богом. То есть за Бога все порешали. Богу определили, какая его воля в отношении там, каждого, да, то есть вот поститься, молиться, да, там, слушать радио. Ну, мы не слушали радио. Да. Вот, то есть я, меня послал игумен учиться в семинарию, да, то есть там это решалось так, что когда я там попросил разрешение выучиться на права, чтобы водить, ну, водить машину, он сказал, тебе это не полезно. Вот, то есть, несмотря на то, что я хотел там за свой счет, мне готовы были деньги там дать. Не знаю, как бы складываются у вас картинки из тех вот элементов, которые я вам сейчас рассказываю. Да, почему я семинарию упомянул? Потому что в семинарии рассказывают историю церкви, историю там каких-то святых, а в житиях святых написано совсем другое. То есть какая-то вот такая вот двух истин. Есть истина для тех, кто ну, как бы хочет ее знать, и есть истина для всех. Вот. И меня это как-то разламывало внутренне. Вот. И мне вот то, что мне подсказывало тело, что я умираю, что я не могу так жить, мне это как бы пришло в голову уже только через 7 лет. Через 7 лет я понял, что что-то не то. Уже умом понял, что что-то не то. И когда я разговариваю с людьми, мне говорят, а почему тебе понадобилось 7 лет? То есть я очень-очень цеплялся за эту иллюзию. Я очень не хотел снимать розовые очки. Мне это было очень-очень нужно, но я просто уже не мог. Вот через 7 лет я понял, что, ну, как бы, что, по крайней мере, здесь я жить не могу. Потому что это был очень хороший монастырь. Это был, там были очень интеллигентные люди. То есть это был один из лучших, наверное, не знаю, монастырей. Вот. Но я не знал, что мне делать дальше. Я продолжал жить еще в этом монастыре после семи, еще 5 лет. Я закончил семинарию, я пытался чем-то заниматься, там церковной педагогикой, еще чем-то, ну, хоть как-то реализоваться, потому что только в отношениях с высшей силой реализоваться было, ну, я не чувствовал никакой жизни в этом вообще. Вот, и мне запретили этим заниматься. Сказали, это не твое, твое дело быть вот монахом и все, тебе не нужно никуда идти. Вот, но я это уже воспринял тогда однозначно, что мое дело это быть просто винтиком в каком-то двигателе, в каком-то механизме и не создавать никаких проблем. Вот, после этого я уже начал действовать. Я перевелся из Сибири в Москву, в другой монастырь, к тому игумену, с которым я попрощался неделю назад, потому что это ну, единственный человек, который писал нашей религии правды. Вот, я его нашел на Фейсбуке. Вот, и он меня сделал, он перевелся, и это была какая-то реабилитация, потому что в каких-то вот таких разговорах с ним ну, у меня просто ум за разум заходил. Просто, то есть. Потому что я не мог никак отказаться вот от этой иллюзии. Мне всегда говорили, что там что церковь мать. Да, оказалось, что это не так. Вот. А как я попал в 12 шагов? История как бы не очень красивая. В том смысле, что моя первая программа, где я сейчас состою, которую я очень люблю и в которой буду продолжать выздоравливать всю жизнь, это анонимные сексоголики. Потому что вот, а те фантазии, о которых я вам говорил, они там, в каком-то там, 15-летнем возрасте стали сексуальными фантазиями, самыми, которые цепляют лучше всех, да, там, и ну, скажем так, пьянят лучше всех, да, и потом это привело ну, к каким-то уже таким формам, несовместимым с жизнью. Да, то есть это... вот. И когда я рассказал о своих симптомах вот своему уже московскому вот этому духовнику, он сказал, что мне ничего не поможет, что в его опыте он не знает такого случая, что с моими симптомами кто-то ну, там, протрезвел, да, говоря как сексоголически. Вот. В анонимных алкоголиках есть так, даже такая история, когда такое сказали, Юнг сказал одному алкоголику, что он обречен, и ворота ада за ним захлопнут, то есть он так почувствовал. Вот у меня тоже был такой момент, и сказал, что вот есть анонимные сексоголики. Я знал о 12 шагах каким-то образом, и мне разрешили поехать. Я приехал, это было вот больше 3 лет назад, на группу в Москву, на живую группу, у меня там провели собеседование, это очень закрытое сообщество, там все собрания закрытые. Вот. И вот в этом подвале, в таком затхлом подвале наркологического диспансера где-то на Арбате, у меня произошла встреча с Богом. то, которое не было там в алтаре там, храма той религии, которую я исповедовал. Хотя я очень сильно молился об освобождении, да, там, от блудной страсти. И когда я тоже не мог это совместить, почему так происходит? Почему Бога там в алтаре нету, а Он есть в наркологическом подвале, где-то там в нарколожке? Я услышал такой ответ, что а почему ты назначаешь свидание Богу? Кто назначает свидание здесь? Я понял, что да, действительно, как бы, если все-таки Бог это Бог, а я все-таки не Бог, то, наверное, Бог будет мне назначать свидание. Я приду туда, куда Он, где Он хочет меня встретить. Вот, и я сразу же получил трезвость, ну, там, с помощью программы, с помощью, там, вот, аскетики, противоположной аскетике, да, то, что нужно, не только не нужно поститься, а нужно никогда не быть голодным, нужно заботиться о себе, нужно вот это, соблюдать хальт, да, там, не быть одиноким, злым, уставшим и не относиться к себе слишком серьезно при этом. Вот, я услышал, что я не плохой человек, а больной. Вроде бы в религии тоже это было, да, что грех – это болезнь, но это в теории. Но в реальности этого никогда не было. В реальности всегда было, что я окаяннейший и грешнейший из грешников. Вот. А в программе увидел, что действительно это не грех, а болезнь, и я могу выздоравливать. Огромным для меня вот шагом в каком-то программном осознании было на следующем году, когда был конвент анонимных сексоголиков в Москве и приглашали впереди идущих Западу, у которых огромные сроки трезвости, больше 20 лет трезвости. Потому что, ну вот, когда созависимый, да, там как-то, ну, трудно понять, выздоровел, не выздоровел, там как-то у него паттерн какого-то созависимого поведения есть или нет, у сексоголиков это однозначно. То есть там приезжали люди, которые, ну, просто какие-то они были сумасшедшие в этом смысле. И кто они стали вот в программе? То есть это, ну, действительно, не знаю, можно ли их назвать святыми в религиозном смысле, но это люди, которые в глубоком мире и с самими собой, и с другими людьми, и с Богом, которые глубоко уравновешены, которые глубоко выздоровевшие от созависимости. Вот я тогда этого не знал. Настолько они какие-то, ну, исполненные собственного достоинства и при этом смиренные. Вот. И когда я был на 9-м шаге, мне спонсор сказал, Валя, сказал, тебе обязательно нужно идти выздоравливать от созависимости, ты очень созависимый. И я не понимал, о чем он говорит вообще, что это такое. Но я понимал, что вот у меня не складываются отношения вообще ни с кем. То есть со спонсором мне тяжелые отношения. Там, у меня действительно были сложные взаимоотношения. Отношения там с сестрой сложные. Отношения с девушками я даже вообще не пробовал это, вообще в это, как-то входить в эту сферу. Даже единичные взаимоотношения в магазине с продавщицей, там где-нибудь в какой-нибудь конторе. Я постоянно какая-то боль внутренняя, непонятно, как себя вести. И когда я пришел в Кода, на эту группу, наверное, да, когда я познакомился вот вообще с этими листами, паттерны созависимости, ну, у меня продолжилась какая-то вот перепрошивка внутренняя. Я сейчас вам уже, наверное, закончил рассказывать о болезни, сейчас рассказываю о пути выздоровления, да, от созависимости, которая у меня так вот выражалась, ну, вот как-то в религии очень, очень выразилась сильно. Что я сделал в выздоровлении? Да? Я сначала познакомился вообще с этим понятием созависимости, прочел книгу «Барьеры», да, которая это неправильный перевод, на самом деле «Граница». Понял, как на самом деле можно жить. Взял вот эти вот паттерны, которые есть у нас на сайте, где написано «больное поведение» и «здоровое поведение». И какое-то время у меня было такое вот, ну, правило, что ли, в смысле, не молитвенное правило, а как бы такая медитация, что я каждое утро прочитывал один из этих листов. Там контроль, уступчивость, низкая самооценка, избегание и еще что-то. Короче, 5 этих листов. То есть прочитывал и каждый раз я мониторил. И у меня огромные инсайты стали приходить. То есть в паттернах, значит, паттерн выздоровления от низкой самооценки написано. То есть созависимые часто чувствуют свое превосходство по отношению к другим людям. В паттернах низкой самооценки, превосходство по отношению к другим людям. И у меня просто, то есть, когда я чувствовал превосходство перед другими людьми, я постоянно его чувствовал, я пытался себя смирять, унижать. То есть, я все занижал свою самооценку, и все больше у меня был этот симптом. То есть, я попадал вот в этот круг, порочный круг. И когда вот мои подспонсорные, у меня нет входа подспонсорных, есть ВАЭС, все созависимые. По-другому не может быть. Когда он говорит, что я такой гордый, да, вот у меня такая гордыня, у меня такое там тщеславие, что мне делать? Я говорю, тебе нужно повысить свою самооценку. Пока ты не будешь относиться к себе нормально, ты постоянно будешь, постоянно будет, когда, если я постоянно у себя болю, я никогда не могу о себе забыть, потому что я сам внутренне болю. Я не знаю, как можно сказать. Не орган какой-то, а я сам болю. Вот. Я сразу же выбрал спонсора, нашел спонсора в Кобе, как это было. То есть я выяснил, что мужчин-спонсоров даже надеяться не нужно. Вот. Но есть женщины-спонсоры. Я попросил спикерские, мне скинули спикерские. Я послушал спикерские и понял, что вот к одной женщине я хочу в подспонсорные. Вот я там сразу там нашел какой-то контакт мне дали, позвонил, сказал, я хочу к тебе в подспонсорные. Он сказал, я не против. Но я сразу, знаете, как созависим, а ты вот не боишься, что подумают, там, что скажут. Там. Он говорит, я вообще-то мало чего боюсь. Меня сразу это покорило, все, вот мне это нужно, я тоже хочу мало чего бояться. Вот, и с этим спонсором мы поработали два шанга, первый и второй. Вот, после этого я нарушил ее границу, я пригласил ее в кино, и она сказала, что она больше не будет со мной работать, хотя я говорил, что я больше никуда не приглашу, никогда, только работать на шаги. Она все равно отказалась. Вот, но эти два шага стали какой-то очень-очень важной основой моего выздоровления. Что мне дали? Она мне предложила посмотреть и законспектировать лекции с Ютуба по созависимости психолога Иванова. Иванов созависимость. И несколько лекций я просто их законспектировал. Знаешь, что такое треугольник Карпмана и как он действует? Что такое самооценка созависимых? Там, выздоровление созависимости. Ну и это тоже какое-то вот мне глаза открыло. Кроме того, она попросила меня проработать несколько концептов. Что такое непредубежденность, что такое додумывание, что такое гордыня, что такое доверие. Как я над этим работал? Я должен был набить в поисковике доверие, что это, открыть там 20 психологических сайтов и посмотреть, что мне отзывается, вот, что доверие для меня. И когда я стал вот это выписывать в тетрадку, то тоже произошли какие-то удивительные вещи. Я пишу и сам читаю, что доверие значимому другому, в том числе Богу, никогда не может быть выше доверия самому себе. А я всю свою сознательную жизнь разрушал доверие самому себе. Я доверял всем, только не себе. Но я никому не могу довериться, потому что я не доверяю себе. Я еще вам, насчет религиозной травмы, может быть, нужно было чуть раньше сказать. Когда я пришел в Кобе, когда я уже был на 9-м шаге по своей зависимой программе. И там было очень интересное второй шаг, потому что у меня была прям предубежденность, уверенность, что со вторым-то шагом у меня будет все хорошо, потому что я вообще дипломированный специалист по богословию, и какие могут быть проблемы? И когда я стал писать второй шаг, там было такое задание – написать историю своих взаимоотношений с Богом. И как-то Бог помог действительно, что вот эту неделю у меня были какие-то обстоятельства в жизни, которые вызывали мне сильную тревогу и страх. И это помогло мне увидеть, насколько я реально доверяю Богу. И вот во втором шаге я начал писать, и только написав, я читаю, что там, я знаю, да, там из учебников по догматике, что Бог – это любовь, там, что Бог там бла-бла-бла-бла-бла. Что я чувствую? Я чувствую, что Бог – это мой самый жестокий и непобедимый враг. Что от Бога я никуда не денусь. Никогда. И каким-то образом вот во мне же воспитано было такое отношение к Богу. Из того монастыря, где я жил, ушел один послушник после нескольких лет и погиб от несчастного случая через 3 месяца. Погиб. Бывает всякое, да? И я помню вот свои какие-то высоко такие мудрые разговоры о том, что вот как опасно уходить из монастыря, что Бог ликвидирует. То есть в моем сознании Бог это будет, знаете, вот колонна, да, спасаться, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, расстрел на месте. Вот так я относился к Богу. Я помню, что я писал, что я пешка в шахматной игре, что как бы я расходный материал. Ну вот это мои взаимоотношения с той религиозной структурой, в которой я воспитывался, да, скажем, много-много лет. На то время, на 13 лет уже. Я их так вот переносил на Бога. И когда я написал это во втором шаге, мне показалось, что моя 12-шаговая программа закончилась, потому что, ну, куда дальше это двигаться? Дальше я должен припоручить Богу, да, вот свою жизнь. А как я могу такому Богу свою жизнь припоручить? Это же мой самый, ну, жуткий враг. Кстати, недавно пересматривал фильм «Гардемарины вперед», и там вот эта вот героиня молится. Мне так понравилось, мне прямо так отозвалось, это вот Соня, она молится в монастыре, говорит: «Я не прошу тебя помочь, только, пожалуйста, не мешай». Вот, это просто мне очень отозвалось. Я тоже так вот готов, ну, как-то в более сильных выражениях молиться. И мне, когда вот у меня был такой тупик, я, конечно, я поделился. То есть в 12 шагах я мог делиться, мог рассказать о своих каких-то духовных, ну, трудностях. Мне сказали в предыдущее, что ты можешь попробовать это взять как рабочую гипотезу. Отложи пока в сторону свой опыт Бога, да, там, какой он есть, и напиши, какого бы Бога ты хотел. Я написал Бога, ну, которого бы я хотел. Вот, и любящего, и что я его радость, и что я его счастье, и что мне не нужно его бояться, и там вообще, то есть такого Бога написал. Замечательно. И попробовал ему припоручить свою жизнь, и вот таким образом я стал делать программу, и я действительно поверил, что Бог такой, но до сих пор в полноте я это не усвоил, потому что мне Бог послал после вот моего того спонсора ВАЭС, с которым у меня были созависимые отношения, другого спонсора, очень любящего, и до сих пор от меня приходят такие мысли, прямо вот я ловлю себя, что вот если бы меня Бог любил как мой спонсор, вот мне бы нечего было бояться. Или вот если бы меня Бог любил как моя жена, хотя бы в половину, то вообще бы, ну, тревогам в моей жизни нет места, значит, все хорошо. То есть вот этого усвоения, ну, не произошло, скажем так. Я это сдаю на группах, я признаю свое бессилие. Кто-то мне советует за психотерапевтом работать, но пока это для меня невозможно. Вот, что было... Сколько времени там? Ух ты! Я уже говорю 37 минут. Давайте быстренько расскажу, что было дальше интересное. После этого я стал возвращаться к себе. Я понял, что вот в моем погоне за высшей силой, да, там, попытки уцепиться за нее, сделать, чтобы Бог меня сделал полноценным, я потерял вообще всякую ответственность. Значит, когда я был в монастыре, одним из моих вот безумств было то, что я сменил имя через ЗАГС. Я сменил национальность. По национальности я еврей. И я этого стыдился. Я стыдился своих родителей. И я поменял имя, поменял национальность, я взял все-таки там это имя чудное, скажем так. Вот. Потом я понял, что я от себя никуда не убегу. Единственное, что я могу вернуться к себе. Я, значит, поехал в... А, и то, что вот мне сказал спонсор, первое одно из заданий – это смотреть в зеркало и улыбаться себе 2 минуты в день. А потом было задание еще усилено, надо было еще говорить какие-то все нежные слова, любящие, что я тебя люблю на самом деле. Вот я вернулся, значит, в этот сибирский город, где я менял имя. Я поменял обратно имя, я поменял обратно национальность. Я выяснил, кто мои предки. Я понял, что я могу ими гордиться. И прошел там по бессмертному полку со своим дедом, который погиб при прорыве блокады Ленинграда. И все, в этом году я уже не ходил. Я уже как бы вот восполнил вот это чувство. Я понял, что я могу этим гордиться. Я стал общаться с девушками. Вот меня спонсор ВАЭС благословил, ну, таким религиозным языком говорю, да, на трезвые свидания. Что такое трезвые свидания? То есть нужно встречаться, общаться с женским полом и при этом не испытывать к ним похоть. Такое задание. То есть она должна быть ни в теле, ни в уме, нигде. То есть вообще ничего не хотеть с человека, просто общаться с ним как лично с личностью. Вот. У меня было, ну, таких вот много встреч. Потом мне одна женщина очень понравилась, я попробовал в нее влюбиться. И после того, как я в нее влюбился, я как бы дал себе разрешение, я записал себя в анонимные любоголики, зависимые от любви. Потому что оказалось, что моя низкая, пренизкая самооценка, она не способна быть в взаимоотношениях с женским полом. То есть мне было настолько больно, что я подумал, да какие там отношения. Больно было физически. Вот у меня болело сердце, было спазм такой, что я думал, тоже вызывать скорую то ли нет. Вот я отпаивался корвалолом и читал тексты ЛАА. Это тексты просто какие-то чудесные. Которые тоже весь фокус внимания на себя. Любовь к себе, самоценность. Вот, и как-то препоручение, ну не помню, было препоручение или нет в этих текстах, но в моей жизни было, да. Значит, потом я прошел шаги по вопросам кода, по рабочей тетради, последние, 10, 11, 12. И вот эту всю серединку я по коде так и не сделал, честно говоря. Вот. И, ну, вот так сложились обстоятельства. Не хочу даже сказать, что я жалею об этом, потому что эта работа, если она мне нужна, я к ней приду каким-то образом. Потому что четвертый шаг по коду, он по-другому, чем в зависимых программах, описывается. Потому что, я читал, да, чего я не делал, там нужно свое созависимое поведение по отношению к разным людям анализировать, а не какие-то там, не обиды. Вот. Не все, да, не все эпизоды какие-то я вам рассказал, но я думаю, что в целом понятно. Большое спасибо за внимание. Что-то с ним буду заканчивать. Спасибо, готов ответить на вопросы или послушать ваш опыт какой-то называющийся. Спасибо. Спасибо. Да, конечно.
У меня вопрос такой. Вообще вот сейчас, понятно, что... Верующий человек, но как складываются отношения? Получается, что ты вообще не в религии, не имеешь никакого к ней отношения? Или все-таки ты чувствуешь, что прямого общения, так сказать, с высшей силой недостаточно в том плане, что, к какой-то религии все-таки себя относишь? Спасибо.
Спасибо, Мария. Я думала этим вопросом. Сейчас у меня вообще достаточно радикальная позиция. Я развел два понятия. Религия, как вот организованное поклонение высшим силам, и вера. И по моему опыту и по личному, потому что я вижу вокруг, что когда я занимаюсь религией, у меня уже на веру не остается каких-то, что ли, ресурсов. То есть я сейчас... полностью отказался от религии как каких-то обрядов, каких-то норм, каких-то обязательных там стиля жизни, что ли. И я хочу сейчас, я очень много времени потерял на это в своей жизни, я хочу личных и живых отношений с высшей силой, не в религии. Спасибо. Спасибо. Я не использую конфессиональные молитвы, они для меня очень токсичные, мне очень больно они резонируют. Более того, мне сложно молиться даже программными молитвами, когда они идут наизусть. Вот когда я, допустим, молитву о душевном покое заучил наизусть, и я пытаюсь молиться, через несколько дней чувствую, что-то не то, я опять начинаю какую-то мантру говорить. И тогда я все докладываю и говорю, дорогой Бог, мне сейчас очень хреново. Вот, но я верю, что ты сегодня со мной. Помоги мне видеть радость этого мира, красоту этого мира сегодня. Помоги мне быть полезным кому-то сегодня. Помоги мне не потерять веру в себя, да, что я ценен для тебя. То есть я начинаю говорить, просто говорить. И как только я на какое-то заученное стихотворение перехожу, где молитву, это пропадает, живая связь пропадает. Может быть, это мой такой опыт травматический. Насчет общественных молитв я не верю. Я никогда не видел эффекта. Нет, у меня в опыте никогда не было подтверждающего опыта, что какие-то совместные молитвы что-то могут сделать. Что-то могут сделать. То есть для меня это очень похоже на манипуляцию какой-то высшей силы, на магию. С другой стороны, вот мы практикуем, допустим, какие-то вот медитации совместные, 11 шаги совместные, и частенько там, как закончим, давайте пошлем кому-нибудь любовь и тепло. Это говорит, я посылаю любовь и тепло там, своей сестре, там, жителям моего дома. Все слушают. Может быть, это как-то есть что-то такое групповое? Спасибо.
Наталья, независимая, спасибо за спикерскую. Вопрос такой. А как ты можешь пояснить вот эту такую очень привлекательную фразу «живые отношения с Богом»? Это как? Это именно твое ощущение? Или это вот, если двусторонний процесс, то как живой, Бог жив, живой в общении с тобой, это тоже как?
Что такое живые отношения с Богом?
Да.
Даже не знаю, как объяснить. Но живые отношения с Богом для меня это отношения, которые идут как бы вот от нас двоих, а не от какого-то предписания совне. Понимаешь, то есть я не делаю никакого внешнего предписания для того, чтобы Богу угодить. Я не хочу, чтобы что-то вмешивалось в эти отношения. И эти отношения, они реальны, да, то есть, может, эти отношения не, ну, как бы не очень горячие, да, там, я мало слышу Бога, я бы хотел больше, но они такие, какие они есть, ну, сейчас, что ли, да. И это правда, мне не нужно ничего выдумывать, ничего из себя выдавливать. Я ответил?
Да, спасибо.
Спасибо.
Мария,
привет, Мария.
Вот, спасибо тебе за спикерство, очень много отзывалось. Тоже в конфессии. К счастью, я замужем, в Москву не попала, но тут попала поработать в организации религиозной со всеми вытекающими последствиями. И вот мне очень отзывалось тоже про то, что потеря контакта с Богом и трудности при погружении в третьем шаге. Ты советовался там с перетягущими какими-то составами, может, какие-то рекомендации тебе давали, что-то применяешь, чтобы все-таки третий шаг проходить. Потому что у меня сейчас какая-то проблема такая тоже появилась.
Спасибо. Но вот первое, что я это чувствую интуитивно, я хочу исключить всякое воздействие вот, как бы моих старых представлений. Я не хочу, чтобы они проникали как бы дальше, внутрь меня. То есть для меня невозможно сейчас молиться вот молитвами, в которых я говорю, что я там скверный, что я грешный. Вот это, ну, что такое невозможное. То есть я противоположно говорю, да, там, я пытаюсь молиться, Бог говорит, что я тебе не доверяю. На самом деле у меня нет тебе доверия, но я очень хочу его иметь. Говорю своими словами, это Богу. Я делаю какие-то медитации, визуализации. Например, ну мы сейчас, чтобы было интересно, мы это делаем на пару с женой. Что, например, вот я ложусь спать, я говорю, что входит Бог, да, там невидимо, садится ко мне на кровать, он гладит меня по голове и говорит: «Ромочка, ты моя радость, ты мое счастье. Я там... Ты в полной безопасности, я тебе позабочусь», да, допустим. То есть я говорю то, как бы, ну, в этой визуализации, да, там, то, что я хотел бы от Бога услышать. И я надеюсь, что как-то капелька за капелькой это все-таки проникает, и я смогу Богу доверять. Потому что, ну, действительно, эти страхи, они... Вот в синей книге написано о том, что, например, страхи, они основаны на том, что мы во всем полагаемся на себя, а не на Бога. А я понимаю, что действительно так, что мне трудно положиться на Бога, что мне кажется, что Бог не позаботится обо мне. Ну вот я как раз пытаюсь, с одной стороны, признаю бессилие перед этими чувствами, с другой стороны, пытаюсь как-то аффирмациями, как-то на группе это сдавать, да, там, могу еще раз прописать второй шаг, это какому Богу я предпочитаю. То есть потихонечку, знаешь, когда вот не можешь... не могу достать это руками до пола, потихонечку тянусь. Это как в йоге, наверное. Но это, наверное, годы уйдут на то, чтобы вот стать гибким, что ли, в этом отношении.
Спасибо большое. Вопрос. Вот вы там, я просто не успела написать, что вы используете именно вот по тому, что принятие себя, развлечение по себе, любить себе.
Да, спасибо за вопрос.
Что тебе учили? Что именно тебе помогло? Кроме того, что смотреть и говорить себе хорошие правила.
Да. Я начал с работы с зеркалом. На самом деле, это, по-моему, Луиза Хей, вот этот автор метода, да? Я начал работать сначала просто смотреть себе в глаза. Внимательно смотреть в глаза. И да, себе в глаза. Потом я начал всякие слова говорить, это нужно прям по таймеру, ну там 2 минутки. Сейчас я уже как-то это не так делаю. Потом я делал очень много аффирмаций о том, как я к себе отношусь. Потому что я. То есть, чем я горжусь? Я горжусь там своей историей, там горжусь. У меня было очень большое непринятие своей внешности. У меня была вот аффирмация такая, что я люблю свою внешность, я горжусь своей внешностью, мне нравится в ней. Все. Вот. Еще какие-то размышления, кто-то тоже давно, кстати, не делал, размышления о том, что я уникальное существо, что другого такого нет, что никто, ну, так, другого такого не будет, что я там, я верю, что я, что моя жизнь вечная, да, что она не кончается со смертью тела. Вот, то есть, ну, как-то думать о своем высоком, я думаю о своем высоком каком-то достоинстве, да, как там, ребенок Бога. Сейчас я уже этого не делаю, но прописать, наверное, я прописывал, это я не помню, честно говоря. Еще я делал такое, меня там научила одна предыдущая тоже в коде. Я делал такое упражнение, называется «Черта». Это фактически эмоциональный дневник, но достаточно сложный. Когда я описываю ситуацию, которая меня вынесла, записываю свои предубеждения, допустим, что я урод, например. Да, там, и что я дурак, что я неудачник. А потом справа я прописываю противоположное утверждение, да, что на самом деле я умный, что на самом деле я красивый и привлекательный, и кто-то не видит сам. Вот. И потом я вижу, какие дефекты у меня проявились, да, то есть вот низкая самооценка это просто болезнь. Это, ну, как бы в этом нет ничего реального. И просто говорю, Боже, пожалуйста, забери да, там, мне низкую самооценку, да, адекватную. Высокая самооценка это адекватная самооценка. И это тоже не быстро получается. Я не думаю, что я как бы, ну, в конце этого пути. То есть вот одно из моментов, которое я понял из моей зависимой программы, что 12 шагов это на всю жизнь. По крайней мере для меня. Поэтому какая-то вот поддерживающая терапия, она, ну, всегда нужна для меня. Так, я бы ответил. Спасибо. Любовь к себе?
Любовь к себе и понимание своей грешности для тебя несовместимо.
Блин, да. Я хотел бы уточнить. То есть сейчас я вообще не верю в грешность.
Хорошо, назовем так, своих ошибок, своих
несовершенств. Я это... Своих, если я это воспринимаю как болезнь, то мне очень легко это сочетать с любовью к себе. Если я люблю своего друга, когда он заболеет, я не перестану его любить. Даже если его там вырвет там, в моей комнате, мне будет неприятно, но я не перестану его любить при этом. А если он... То есть, ну вот это мне сказал, кстати, последний духовник, что всего один грех есть. Это сознательная подлость. Вот когда я, допустим... сел на место, да, там, в метро, в которое хотела сесть старушка, вот я сел, потому что я хочу сидеть. Вот это грех.
Ну, тогда еще вопрос, что такое грех? Как ты отмечаешь любовь в болезни?
Ну, я вообще не оперирую этим понятием грех. Нет, Элин, да ты мне задала вопрос такой.
Нет, ты сказал, что есть такая
линия. Их? Ну, то есть, ну да, ты не понимала. То есть, я думаю, что грех – это когда я добровольно выбираю подлость. Как-то сподличить. Просто, когда я был в религии, в грех входило все. Я согрешил нечистыми помыслами. Да ничего я не согрешил никакими нечистыми помыслами. Просто я не могу мыслить, потому что у меня больное воображение, больное мышление. И мне не нужно осуждение, в том числе от себя самого. Даже от себя самого в первую очередь мне не нужно. Мне нужна поддержка и понимание, что это, ну, что это не я, и что я могу это просто сдать и забыть, выкинуть из себя. Вот в программе я могу позвонить, поделиться, сказать, у меня безумное мышление, я думаю то-то, то-то. Скажут, поддержка, все, спасибо. За минуту я это выкидываю, все, я не думаю об этом. Мне не нужно носиться с собой, как с писаной торбой, что я такой грешный, определять, на какой круг ада мне нужно там это. А в религии определял. Понимаешь? Спасибо.
Правильно ли я понимаю, что высшая сила как бы для тебя в выздоровлении, это та же самая высшая сила, которая была до этого, ну, скажем, в религии, да, как ты говорил, но ты дал ей какое-то новое определение, новые характеристики. Или это все-таки разные, ну, сущности?
Разные силы,
да.
Спасибо за вопрос. Я скажу так, то есть я был в одной из христианских конфессий. И мое как будто мировоззрение, я верю в христианского Бога. Сейчас. Но я не верю больше ни в одной из церквей, не верю в организацию.
И второй вопрос у меня такой. Была ли у тебя обида на Бога вследствие вот этого в религии? И если да, то как ты ее прорабатывал? Наверняка же в четвертом шаге это с Богом.
Спасибо, да. У меня была огромная обида на Бога. Она всплыла во втором шаге, потом она еще всплыла в четвертом шаге. В принципе, спонсор мне говорил, что я должен во втором шаге с ней разобраться. Она была вызвана какой-то несусветной инфантильностью. То есть, вот я когда пытался понять вообще, что у меня происходит в голове, то пришел к такому выводу, что у меня болит голова. Бог всемогущий, всемогущий. Значит, Он может эту головную боль у меня снять. Он ее не снимает. Следовательно, кто виноват в моей головной боли? Бог. То есть, я не знаю, каким образом я пришел к этому, как меня воспитали таким образом. То есть, я совершенно не брал за себя ответственность. Первым шагом было понять, что Бог очень большую часть ответственности за меня дал мне самому. Я должен отвечать за то, что у меня не болела голова. Я должен Бога благодарить за то, что вообще есть анальгин. Это, ну, да, что вообще есть чем болеть. И что Бог, Он не должен мне вытирать сопли вообще, бегать за мной. Что Бог хочет видеть меня взрослым. Вот это такой момент. И когда я понял, что Бог, ну, не виновен в моих каких-то бедах, реальных или вымышленных, что я неправильно пользовался своей свободой, я не думал, и что Бог на самом деле, и что моя жизнь, она не закончена. Как говорит вот эта книжка, что впереди нас ждут лучшие годы нашей жизни. Это говорится вот для алкоголика, который про это зелье. Мне это очень хочется применять к себе, потому что ну, моя жизнь очень изменилась внутренне, то есть я как-то вышел на какое-то реальное восприятие этого мира. Из фантазии, из какого-то вот охмурения религии, из этого. Мне кажется, что я воспринимаю, мне очень ценно теперь вот эта реальность. Вот, и когда я понимаю, что то, что я в программе, это уже шанс, который мне дает Бог, что Он не виноват в том, что со мной произошло, это была моя ответственность, и что Бог мне сейчас мягко помогает, я понимаю, что мне нужно обижаться, мне нужно сотрудничать с Богом для того, чтобы моя жизнь сегодня и в будущем была лучше. Вот так, спасибо.
Свет, созависимый, Ром, спасибо тебе большое. Хотела уточнить вот из предыдущего вопроса о том, что нашел ли ты золотую середину, этот баланс, где давать себе место действовать? И, ну, как бы, свойственна ли была тебе модель контроля, где, типа, ну, вот я как бы там порешаю, либо в какой-то период твоей жизни. Ну, в общем, про баланс, о том, когда, где ты, где Бог. Ну, то есть, не было ли у тебя качели, и если они были, то как ты из этого выходил? То есть, ну, не перестарался ли ты потом? Ну, типа, делая какие-то вещи сам и как раз-таки не перепоручая в этом смысле. Ну, то есть, вначале ты вроде сказал, что у тебя был такой, что, ну, вот, там, прули с этим, больная голова, например, да? И, ну, как бы, вроде здесь не брал, а потом не ушло ли это обратно, ну, в другую сторону? Спасибо.
Спасибо. Вопрос о ответственности Бога и моей, да, в чем этот раздел. Конечно же, я хотел контролировать все. И хочу до сих пор, наверное. То есть, может быть, у меня нет таких амбиций, что вот быть там Богом, вот как у Люцифера, да, там сесть на престол Бога. Но быть Богом, по крайней мере, моего маленького мира мне постоянно хочется. Чтобы... Ну, это видно, вот я это вижу из каких-то там, допустим, я прихожу на электричку, электричка задерживается. Я чувствую гнев, я хочу, мне не нравится ситуация. Я не готов ее, ну, как бы воспринимать реальность такой, какая она есть, что электричка задерживается, на 10 минут раньше я не уеду. И не нужно гневаться по этому поводу. И в этом я вижу свои какие-то вот такие попытки быть Богом. Вот. И, конечно же, я постоянно вот сползаю на контроль в своей жизни, мне хочется... Мне кажется, что я буду счастливым, если исполнится мои желания. Там, деньги, отношения, еще что-то. Но умом я понимаю, что это не так. Потому что многие желания, которые я очень хотел, которые не исполнились, я теперь благодарю Бога за то, что они не исполнились. Потому что где бы я был, если бы не исполнилось? Это было бы ужасно. Поэтому идеал, которого я не достигаю, это... признавать свои желания, говорить, что я хочу того-то, того-то, говорить об этом Богу совершенно спокойно, не пытаясь проманипулировать его, говорить: «Боже, я хочу вот в Америку съездить, допустим, на Бали пожить, да? Но я не знаю, хорошо это для меня или нет, и отдаю тебе это желание». Делать какие-то действия и не беспокоиться о результате. Но это такая как бы общая красивая теория, которую я, ну, на самом деле, пока не могу практиковать. То есть реально сейчас у меня как это происходит, что я чего-то отчаянно хочу, это не получается, я бьюсь, прохожу через там отрицание, там вот в чате была эта тема поднята, через отрицание, гнев, торг, печаль, а потом только принятие. Да, и тогда мне становится. Вот, то есть, что мне дала программа, что мне дала кода? Кода мне дала понять, что я имею право чего-то хотеть. И Бог меня создал с желаниями не для того, чтобы я теперь эти желания все выкинул. Потому что, вот, когда я пришел в коды, я не мог выбрать между апельсиновым и этим яблочным соком. Какой ты сок предпочитаешь в магазине? Я не знаю, какой. А теперь я могу сказать, где я этого хочу. Да, там, то есть. И мне нужно доверять Богу. Мне нужно доверие для того, чтобы поверить, что Бог не будет меня кормить то, что мне не по вкусу, что мне, ну, реально, если мне что-то не дается, что-то мне действительно не нужно, что это мое ошибочное желание. Поэтому я беспокойно желаю и отдаю Богу, ну, если бы так было, да, отдаю Богу вот исполнение или неисполнение моих желаний. Спасибо.
Да, спасибо. И еще вопрос по поводу аффирмации. Ты, ну, как бы, есть какой-то, не знаю, где-то откуда-то тоже с какой-то книжкой, ты просто прорабатывал, что тебе было важно, вот ты понимаешь, какая у тебя есть проблема, там, и пишешь себе что-то и повторяешь, как это, просто я такое не делала, можешь побольше рассказать?
Спасибо, да. То есть и то. Во-первых, я узнал, как бы, как аффирмации делать правильно, ну, как бы, небольшую теоретическую часть, что они должны быть в настоящем времени, да, что я не буду счастливым, а что я уже счастлив, да, что я не буду там богатым, я богат, да, там мое состояние растет. Ну, как пример. В настоящем времени, что должно быть обо мне, что их нужно там проговаривать вслух там какое-то количество раз, 1-2 раза. Я взял какие-то для образца и написал те, которые мне просто близки. У меня были вот огромные такой вот 40 аффирмаций на отделение, когда мне было очень больно в отношениях моих первых. мне было больно без всякой причины, да, внешней, просто потому что у меня низкая самооценка. И вот я это говорил аффирмации. Я написал, ну, как бы сам. Все, что, любая молитва, любая аффирмация, она для меня работает лучше, если она идет от сердца. Если это вот именно то, что мне нужно. И она направлена против моих проблем. Если мне и не принимаю свою внешность, я пишу, что я принимаю свою внешность, что она мне нравится. Вот так. Спасибо.
Единство зависимое, если можно, про отношения с родителями.
Что
сейчас с отцом смотрим.
Спасибо. Родители умерли. Вот мама 10 лет назад, а отец... Нет, наоборот, отец 10 лет назад, мама 5 лет назад. Что отношений нет, спасибо.
Ну, какая-то критика или гнев по отношению к людям, которые сложили вот негативный опыт, религиозный. И также вот второй вопрос, продолжение родителей. Какие были взаимоотношения
у родителей между собой?
Да.
Спасибо. У меня был огромный гнев на тех людей, которые сложили мой опыт.
Да.
Вот мой вот первый игумен... Там, короче, есть такой круг молитв, я должен был его простить, я должен был пожелать все, что я желаю себе. И пока я ему не пожелаю вот этого искренне, я не останавливаюсь в молитве. Вот он был у меня самый вот этот жестокий резентмент, он был против игумена. Что мне помогло их простить? Помогло простить, что, ну, во-первых, они очень больные люди. Они все дисфунтики и созависимые, какие угодно. То есть они, ну, далеко не здоровы. Вот. И я сам их неправильно оценивал. Понимаете, как то произошло, что я вижу ворону и жду, что она будет соловей. Но это я виноват, что она, что это не соловей, а ворона. Это ворона не виновата в том, что она не соловей. И моя ответственность в том, чтобы понять, вот эта ворона – это соловей. Я очень обижался, я пытался этих людей переделать. Я говорю, ну как же так? Там, ты должен быть другим. Но они не становились другими при этом. Вот. И сейчас я отпустил. Я делал, ну, кому-то сделал 9 шаги. Попросил прощения за то, что я сделал по отношению к ним. Потому что я в конце уже бунтовал и тоже там кровь портил людям. Система. Вот. А насчет отношений родителей между собой трудно сказать, потому что вроде бы отношения были хорошими, да, то есть они никогда не ругались. Вот. Они были, ну, как бы... интеллигентными оба, но если жена может взять и уехать от мужа за 3-9 земель, да, там, то, видимо, там все-таки были не очень здоровые отношения. А отец до конца своей жизни не отделился от своей мамы. Она его в итоге его пережила, но он, когда вот была, да, там, с мамой остаться или с женой и с детьми, он выбрал маму, хотя было кому ей помочь другим людям. То есть отношения такие, ну, странные, скажем так. Спасибо.
Спасибо. Ну, можно еще вопрос, Мария, зависимая? У меня вопрос возник такой. Все-таки вот ты сам говоришь о том, что люди, которые были в монастыре, там, игумены, так далее, что они, ну, не вполне здоровые, дисфункциональные, там, и так далее, это видно. Но если ты это понимаешь, они там нанесли себе травму, понятно, то какое это имеет отношение к религии? Потому что они, ту же самую религию, они также могут просто ее исказить. То есть, ну вот у меня складывается впечатление, что это, ну,
человеческий фактор, да?
Исключительно. То есть это не имеет никакого отношения, ну, к Богу, к высшей силе, это не имеет никакого отношения к религии. Это просто вот именно, ну, как бы восприятие, например, там, для меня как созависимого, потому что у меня своя, так сказать, я не вполне здоровый человек. У этих людей есть какие-то свои травмы, свои там проблемы, возможно, они очень травмированные. И травма на травму, и как бы в итоге вот получается какой-то адский котел, из которого вообще, ну, то есть все страдают, и никакого отношения к истине это вообще не про то. Вот эта история чисто про болезнь. Спасибо.
Спасибо. Но вот об этом, если говорить, то есть нужно определиться, что мы подразумеваем по словам религия. То есть, если религия – это как бы связь с Богом, да, там, это одно. Если религия, как вот определяет там, в энциклопедии дореволюционной, что религия – это организованное поклонение высшим силам. Все. То есть, это вот какая-то структура, какая-то традиция.
Обряды деятельности.
Я согласен, что Бог тут совершенно ни при чем. Поэтому мне нужно как-то сейчас вот отделить Бога от моего опыта. Но когда мне говорят, что это просто какой-то человеческий фактор, что те просто неудачные люди попались, я думаю, что это не так. Потому что я прожил с одним и тем же людьми много лет, 12 лет, и я видел, как они портились, как они как они продавали совесть, грубо говоря, свою, как они становились, вот приобретали черты выживания, как они готовы были вот подстраиваться под эту систему и становились такими людьми, как вот Регин, о котором я рассказал, да, там. Другие люди, которые приходят в систему хорошими, ищущими Бога, и становятся людьми просто каким-то разваливающимся на части, эмоционально, там, гневающимися какими-то там, или еще какими-то, или развратными, или еще какими-то. Поэтому, так что я говорю, что, конечно, Бог тут ни при чем. Но то, что вот в такой вот, что в религии есть какой-то, она притягивает к себе вот больных людей, и здоровых еще делать больными, что-то в религии есть такое. Вот это мой такой опыт. Поэтому я сейчас боюсь этого вообще, религии любой, шарахаюсь от нее. Спасибо.
Маша, зависимая, Рома, расскажи, пожалуйста, про работу с чувствами, потому что, если я правильно понимаю, как в некоторых религиозных системах считается, например, что есть, скажем так, плохие чувства, да, которые, нельзя испытывать, или там они как грех, да, если пользоваться этим словом. То есть было ли такое убеждение? Если да, поменялось ли оно сейчас? И вообще, как ты справляешься с негативными, чувствами в сегодняшнем контексте? Да, что ты с ними делаешь?
Спасибо. Сегодня я пытаюсь прописывать по 10-му шагу какие-то, если серьезные негативные чувства, прописывать, искать свою сторону улицы, промаливать и проговаривать. То есть кому-то позвонить и рассказать, и сразу же получаю свободу. Как будто вот с кроватки крышку снимаю, и вот это давление внутреннее уходит. В религии я не помню, там вообще есть такое понятие работы с чувствами или нет, я что-то правда сейчас не помню, что там было. Ну, конечно, есть греховные чувства, там явно, что там ненависть, злость, обида, это все греховные чувства, и, наверное, их так исповедовали. То есть, на самом деле, вот что меня в религии, чем мне нравится 12 шагов на вот аскетик 12 шагов, что здесь я беру ответственность за свои чувства, и я их, вот как ты сказал, прорабатываю. То есть, могу записать их в дневник, я могу их проговорить, я могу там что-то с ними сделать, могу поискать, в чем причина. В религии я поднимаю лапку, говорю: «Боже, очисти меня». А Бог не очищает, потому что, видимо, Он хочет, чтобы я сам приложил еще что-то. Но каких-то реальных работы над собой мне так и не предложили, кроме там набивания себе лица, да, там вырывания волос, пощения и каких-то бессмысленных молитв по 7 часов в день. Я вот ничего там не увидел, того, что я вижу вот в 12 шагах, что вот реально какие-то вещи. Есть плохие чувства, можно проработать, можно изменить свое поведение. Очень простые и реально действенные инструменты, которые реально работают в моем опыте. Я ответил? Спасибо.
У нас время заканчивается. Давайте, может быть, прям совсем последний вопрос. Потом будет у нас заканчиваться
время. Мария,
зависимая.
Привет. Хотела тебя спросить. Я знаю, что это религиозная структура, и там женщина отношения такое, второй сорт, долбоится жена мужа, ты хоть и был монах, но это могло наложить как отпечаток. Вот сейчас ты женат, и как-то, не сказывается ли это на наши отношения, все-таки установки какие-то, и вообще твое отношение к женщинам, мне кажется, в этой системе второй спорт и все. И женщина точно улучшается. Мужчины, мне кажется, тоже какой-то остается мне что-то. Поскольку у меня муж тоже был самый любезный ассистент, и он жене ходит никуда, но вот это вот все бабы дуры, он забыть не может, у него так и осталось, и все. Не сказал всех на тебе или на твои отношения с женой.
Спасибо за вопрос, да, очень интересный. Короче, действительно это есть, действительно мне это говорил вот мой игумен первый, и это из его отношений с мамой, вот явно. Женщины действительно ограничены в религии, они бывают нечистые, вот им нельзя к чему прикасаться, к ним не надо вообще прикасаться, вот, и секс это вообще грязно. Может, есть непорочное зачатие, спросили, да, там, а вот нормальное зачатие, оно порочное? Он говорит, да, в некотором смысле порочное. Вот. Так что у меня большой вопрос вообще, кто придумал вот размножение людей, Бог или дьявол? Все-таки, наверное, дьявол, да. У меня, знаешь, какая противоядие? Мне внушило, не внушило, а как-то воспитало уважение, любовь к женщинам мама. Вот, несмотря на какие-то ее какие-то странности, она всегда была, ну, я мог ее уважать. И у нас были какие-то близкие отношения. Она была мне близким, поддерживающим, мудрым, сильным человеком. Поэтому я это никогда не принимал, вот этого отношения в религии. Мне всегда это казалось странным. Ну, я это воспринимал как данность. Сейчас я понимаю, что это все... Не хочу это принимать как данность. Вот, поэтому... Мне повезло в этом смысле. Мне повезло, потому что я был защищен от этого влияния. Но оно реально есть, действительно. Спасибо.
Если у нас... Тогда все. Давайте еще раз благодарим вам.